сказал благословение двум сыновьям, Шимону и Леви?
Нет, не связано. Он им сказал благословение.
А сказал?
К непосредственному нашему вопросу о том, что такое Бейт-Амикдаш, храм и что такое синагога, все-таки надо сказать о том, что мы с вами говорили перед перерывом, о том, что же это за богоизбранность евреев. Такой великий хахам, мудрец уже нашего времени, это Довбер Соловейчик, человек, который пережил Холокост, преподавал он в Ешивой университете в Америке. Это такой, как все наши учителя времен после Холокоста, это человек, который глубоко переосмыслил трагедию еврейского народа. И он различает в этой самой идее судьбы этого богоизбранного народа две важнейшие линии. Это именно линия судьбы, и это линия, которую можно было назвать бы линией миссии. Так вот, линия судьбы, она начинается у этого народа с выхода из Египта. Когда появляется в Египте семья Якова, феноменальным образом она превращается за 210 лет в народ, где 600 тысяч взрослых мужчин от 20 до 60 лет, а всего там, ну, как минимум около 3 миллионов и более людей. Так вот, выносит он евреев из Египта, сначала провозглашая свою власть в этом мире вот этими 10 уроками, 10 наказаниями, 10 карами. И одна из этих кар, она скрывала смерть большого количество евреев, которые не желали выходить из Египта, из Мицраима. Во времена тьмы, это вы знаете, это предпоследняя тяжелая казнь, такая странная, а евреи хоронили тех людей, которые не пожелали выйти из этой страны, хотели там остаться. И в данном случае они были инструментом в руках Творца. Но когда они оказываются через 49 дней у горы Синай, они превращаются уже в вполне самостоятельных, мыслящих, свободных людей. Как вы понимаете, у рабов или у людей, находящихся в состоянии рабства, нет свободы выбора, нельзя им и доверять эту свободу выбора. И такова была изначально судьба еврейского народа. Они были вынесены Всевышним, как орел выносит своих птенцов на крыльях. Он об этом прямо говорит в одном из пророчеств, обращенных к Моше Рабейну, к Моисею. А дальше он говорит о миссии этого еврейского народа. Он говорит: если будете слушаться меня, соблюдать брит, союз мой, то будете мне избранными из всех народов, амсигуля, потому что моя вся земля, и будете мне царством коаним, царством священнослужителей и народом святым, народом кадош. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля, пришел Моше, призвал старейшин народа, изложил им все эти слова, которым повелел Бог, и ответил весь народ вместе, и сказали: «Все, что сказал Бог, сделаем», передал Моше слова народу Богу. В чем же изменение, что происходит, что это за миссия? Миссия – это когда трагедия судьбы превращается в служение. И в чем же эта миссия? Будут ли, означает ли, вопрос вопросов, избранничество еврейского народа, вот тот шовинизм, да, который говорит, что евреи такой народ, и все, что мы слышим со всех сторон по поводу этого богоизбранничества, или это их работа в этом мире. Так вот, здесь об этом говорится прямо. Для чего вы будете избранными из всех народов? Для того, чтобы быть амкуаним, народом священнослужителей. Значит, надо понимать, как устроено еврейское общество. Еврейское общество устроено, грубо говоря, концентрическими кругами. В центре стоит храм. Вокруг него потомки Аарона, брата Моше Рабейну, которые называются коаним, священниками. Это та часть людей, которые изначально, благодаря своему или из-за, по причине своего рождения, иногда благодаря, иногда по причине своего рождения, относятся к потомкам Аарона по мужской линии. И только эта часть еврейского народа, она имеет право приносить жертвы в храме за весь еврейский народ. Дальше вокруг стоят левиты. Левиты – это потомки родоначальника колена Аарона и его брата Моше. Они охраняют храм, они учат евреев, они поют песни во время жертвоприношений, но они не приносят жертвы. И следующее – это 11 колен Израиля, которые стоят под своими флагами. И это те Исраэлим, которые, как происходит? Первая линия происхождения этих самых ам, сигуля избранного народа, это генетическое происхождение. Евреи происходят от еврейских матерей. Второе происхождение еврейского народа. Еврейский народ происходит от каждого человека любого народа, который хочет принять на себя миссию еврейского народа. Этот институт называется институт Гиюра. Любой человек из любого народа, который хочет исполнять 613 заповедей и нести на себе вот эту миссию, или, если хотите, богоизбранность, хотя ни от одного еврея не слышал, чтобы он так себя называл. Так вот, он может стать евреем. Как это происходит? Ну, во-первых, он начинает соблюдать часть из тех 613 законов, которые мы вообще можем соблюдать сейчас. Мы будем дальше говорить. Большая часть законов, которые нам дал Творец, она пока не может реализоваться, потому что они как раз связаны с законами храмового служения. Тем не менее, эти люди начинают соблюдать часть из этих 613 законов. Потом они проходят, если это мужчина, они проходят обряд обрезания, брит мила, а потом они проходят обряд окунания в воды специального бассейна, который называется миква. Значит, происходит два обряда – обряд бритмила и обряд тфила, окунания. Что и о чем говорят эти два момента, связанным с переходом человека в еврейство. Ну, во-первых, они говорят о том, что Ам Коаним, народ священников, я вам сказал, что функция Коаним в еврейском народе – это приносить жертвы за еврейский народ и служить в храме. Так вот, когда говорится про народ Коаним, то понятно, что функция этого народа – служить и приносить в жертвы, и рассказывать народам мира про Творца и приносить его закон. Вот в чем функция этого народа. Этот народ сам по себе не существует. Он существует для того, чтобы поднимать другие народы, приводить их к какому состоянию? К состоянию кадош. Кадош – то, что здесь у нас переводится на красивом древнеславянском языке как «святые», на иврите довольно просто переводится как «отделенность». Народ отделенный. Отделенный от чего? От засилия этой материальности. Это я сейчас прочитаю, да? Ага, а то дальше я уже буду. Да. Так вот, когда люди или искры, кадош, святости, отделенные, которые в результате тех процессов, происходящих в человечестве, которые отделили человечество от Творца, начинают приходить к пониманию того, что Творец – хозяин этого мира, того, с чего началось служение Авраама, они приходят в результате к желанию стать иври. Иври – происхождение термина, оно двоякое. Я вам говорил, что евреи, они потомки Шема, семиты, да? Но потомки Шема не только евреи. И арабы семиты, да, и арамейцы, которых сейчас уже почти нету, они семиты и так далее. Значит, тем не менее, у Шема, праведного, который был во многом учителем Авраама. Авраам еще поучился у Ноаха, у Шема, поэтому он получил эти знания непосредственно по цепочке от Адама. Был правнук по имени Эвер. Эвер отчасти можно перевести как «маховое крыло». Так вот, возможно, прозвище, которое получает Авраам и которое переходит на его потомков – Авраам Иври, оно связано с этим самым именем Эвера, да, великого мудреца, правнука, внука Шема. А во многом это, возможно, связано с тем, что Авраам в свое время один перешел на другой берег, если говорить буквально, он перешел на другой берег Прата, потому что он ушел из Вавилонии в землю Кнаанскую, в последнюю землю Израиля она называется. Так вот, он леовер, он от слова леовер, овер, он перешел. То есть одно человечество оказалось в своем заблуждении, погрязло в идолопоклонничестве, а Авраам перешел на другой берег этого мира. Он стал на сторону Всевышнего. Отсюда, возможно, это имя еврей. Так вот, когда человек из других народов хочет стать еврей, перешедшим, он проходит процедуру обрезания, и таким образом он принимает на себя судьбу еврейского народа, какой бы она ни была, да? Уже после этого никто не различает, грузин это, француз или русский, он начинает нести на себе судьбу еврейского народа, которая во все стороны может его обособить. А вот когда он окунается в микве, происходит такой удивительный обряд соединения с этими первозданными водами, водами высшими, да, которые называются Матар. И вся связь поколений, она вплоть до Адама, она его соединяет с именем Творца. И это уже миссия, которую этот человек начинает нести вместе со всем еврейским народом. Результат этой миссии, привести все человечество к совершенству. И это то, что называется Месиат Митим, воскрешение из мертвых, после которого начинается всеобщий мир и гармония. Для того, чтобы немножко разбить первую и вторую часть, объявление, которое меня просили вам передать. 20 ноября в 7 часов вечера дождь, молитва и заработок глазами мудрецов Талмуда. Лектор Рав Шолом Певзнер. Очень, очень интересная, красивая тема. Здесь, в Малой синагоге, в 7 часов. Дождь, молитва и заработок глазами мудрецов. Увидите, чем это все объединено, в чем связь этих, этих трех важнейших компонентов. 24 ноября в 17:45. В чем причина страдания? Что думали об этом мудрецы Талмуда? Вопрос, да? Почему праведникам плохо, грешникам хорошо и так далее? А лектор – это доктор Ури Гершович, Иерусалим, человек с огромным бэкграундом культурным и с прекрасным русским. Здесь, в Малой синагоге. 24-го, 17:45. 28 ноября, в 7 часов, жизнь от зэка до раввина, что вполне согласуется с нашей сегодняшней темой. Встреча с рабби Насоном Вершубским, автором рассказов «Майса от Абраши» и книги «Осторожно, двери открываются», издательство «Книжника». Тоже будет очень познавательно и живо, интересно. Так вот, когда евреи стоят у горы Синай и говорят «Наасей нишма», сначала мы будем исполнять что, все, что нам предписал Всевышний, а потом будем делать. И эта формула отчасти нам уже понятна, поскольку я вам говорил, что в 613 заповедей входят те заповеди, которые называются хуким, хок. Заповеди логически необъяснимы. Подходят каким-то образом и наука сейчас, и наши подводят нас, мудрецы, к пониманию, например, что такое бритмила, обрезание. Вот медицина сейчас говорит, очень полезно для мужчин и для женщин. Подходят немножечко к пониманию того, что такое кашрут, полезно для здоровья, несоединение молочного и мясного. Вряд ли это интересовало наших предков, которые исполняли, потому что исполняли, поскольку они вряд ли анализировали рецепторы мясные, рецепторы молочные и так далее. Но естественно, что наука подходит потихонечку к пониманию отчасти тех процессов, которые заложены в Торе, поскольку все-таки Тору написал, ну, во-первых, главврач, а во-вторых, конструктор и мастер, который все это сделал. Понятно, что он в законы Торы заложил какие-то вещи, которые способствует оздоровлению человечества. Но основные идеи нашему разуму недоступны, поскольку довольно обидно интерпретировал эти наши взаимоотношения с разумом Творца великий еврейский мудрец Раби Мойше бен Маймон, Маймонит. Да? Он сказал от имени Творца: «Ваши мысли не мои мысли, ваши мысли по отношению к моим мыслям подобны мыслям животных». То есть у нас нет ни 0,00% чтобы понять замысел Всевышнего. Но отчасти он нам раскрывает себя, я вам уже говорил, через влияние на наш мир и через те знания, которые мы получаем через наших великих пророков и мудрецов. Так вот, когда евреи стоят у горы Синай и получают Тору, а Моше Рабейну отправляется на дымящуюся гору, чтобы получить реализацию этого нового закона в виде каменных скрижалей, а впоследствии в виде свитка, который вот здесь вот у нас хранится, вот за моей спиной, написанного на специальной коже. Народ Израиля приводит весь мир к окончательному исправлению. То есть наступает эра, которую можно было бы уже назвать эрой Машиаха, когда смерть изгоняется из этого мира. Но случилось так, что Моше остается на горе Синай, а евреи начинают в панике переживать по поводу того, что он может и не вернуться, и делают такой передаточный механизм от народа к Творцу в виде одного из образов, который они видели, переходя через расступающиеся Ямсу в Красное море. Это такой образ тельца. И они делают золотого тельца, и, к сожалению, этим на несколько тысячелетий тормозят опять развитие человечества в нужном направлении. Кое-какие вещи исправить не удается. И после того, как Моше Рабейну судит виновников непосредственных, после того, как его брат Аарон, который вынужден был стать изготовителем этого тельца, теряет двух своих сыновей, Всевышний 10-го Тишрея, для нас это называется Йом-Кипур, такой праздник, такая суббота, когда сутки не кушают, не пьют, а пять молитв ко Всевышнему. Он спускается и от имени Всевышнего говорит: «Салахти, простил я этот народ». И дальше начинается строительство того, что называется на языке Торы «мишкан». Мишкан – это шатер. Но в этом слове есть еще и несколько для нас важных смыслов. Я вам говорил, что в какой-то момент усилиями наших великих предков и колоссальной работой, которую проделал в этом мире сам Моше, и благодаря которому удалось вытащить из болота Мицраима, из болота Египта, еврейский народ, в этот мир спустилось присутствие Творца видимое. Это называется шхина. Шхина отчасти происходит от слова лешахен – соседствовать. То есть, как мы… Я вам говорил, что в демократичной Торе очень мало каких-то сверхъестественных чудес. Ну, зато их хватает при описании 10 кар, которые упали на Египет. И их хватает, когда евреи переходят через выступающееся Красное море. Да? Были, конечно, на Красном море? Да? В одной из самых глубоких морей. Вот они шли, оно было и сухое, и на 12 частей раскрытое, на 13 частей. Так, далее. Так вот, это были явные чудеса, и сопровождало движение евреев в дальнейшем такой столб, который стоял в виде облака, если это был день, и в виде такого огромного прожектора от неба до земли, если это была ночь. Вот этот вот огненный столб, это и была явная реализация присутствия Творца в этом месте. Что это за явление? Это явление связано с тем, когда в определенном месте, в определенное время состояние людей таково, что они могут ощущать явное присутствие Творца в мире, в обычном состоянии. Всевышний себя тщательно в этом мире скрывает за клипот, скорлупами, иллюзиями этого мира. Поэтому наш мир называется, помимо того, что я вам сказал, что это мир Асии, мир сделанности, он еще называется мир скорлуп, скрытостей, иллюзий. Мы живем в мире, где нет для нас явного присутствия Творца, где действуют стихийные силы, и очень трудно увидеть его руку. Так вот, для этих людей он себя раскрыл в виде вот такого вот присутствия. И после того, как они раскаялись, он предписал им сделать то, что называется мешкан, а в дальнейшем он приказал им построить на той земле, которую евреи завоюют, земля Канаанская, в определенном месте построить Бейт-Амикдаш. Ну, Мигдаш, мы уже знаем, связан со словом Кадош, отделенность, а Бейт – это дом. Да? Дом святости, дом, где будет раскрываться таким вот же образом явное присутствие Творца в этом мире, дом, который будет построить ему, построен будет его, его имени. Рассказывает нам напрямую, как в книге Шмот, это вторая книга нашего Пятикнижия, как он это формулирует для Моше. Говорил Бог, обращаясь к Моше, так скажи сынам Израиля, пусть возьмут приношение для меня от каждого человека, сердце которого пожелает того, пусть возьмут приношение для меня, вот приношение, которое вы будете принимать от них. Золото, серебро, медь, голубую шерсть, багряницу, червленницу, лен, козью шерсть, шкуры барани, окрашенные в красный цвет, шкуры тахашей, стволы акации, масло для миноры, такой семисвечник, благовония для масла помазания, ароматного воскурения, ониксы, другие камни, вставляемые в эйфот и хошин. Сейчас объясню, что это. И построят мне святилище, и я буду обитать среди них. Сделай все в соответствии с тем образом шатра и теми образами предметов в нем, которые я показываю тебе. И также пусть все делают в будущем. А в свое время еще один гений человечества, царь Шломо, царь Соломон, когда построил вот этот вот дом для имени Бога в Иерусалиме, он говорил: «Небеса небес не могут тебя вместить, как же ты будешь обитать в этом самом доме?» По Мидрашу, когда Моше Рабейну находился на горе Синай, он на это предложение Всевышнего тоже закричал ему: «Как же это может быть, чтобы какой-то маленький шатерчик, а маленький он действительно, он был там 100 локтей на 50 локтей, это где-то локоть у нас может быть, ну, около 50 сантиметров, значит, посчитайте, какой-то маленький размерчик, вместить тебя. На что Ашем ответил: Моше, это не так, как ты думаешь. Вы мне строите святилище. Как вы мне строите? Каждый, кто хочет, приносит для меня. То есть это действие человеческого сердца. А мы с вами, когда рассуждали о допотопном человечестве, говорили, что очень страшная тут формулировка от Творца. Все направление мысли человека – только зло каждый день. Да? Это конец главы Брешит, где рассказывается о начале потопа и почему начался потоп. То есть человеческое сердце казалось источником зла. А вот здесь он говорит, каждый, в дальнейшем это будет удивительная фраза, мудрое сердце. Вот эта фраза как раз говорит о том, что человечество начинает излечиваться. Потому что мудрое сердце, вообще идея хохма, мудрости, оно больше связано с понятием божественная душа, которая обитает в мозгу человека. Мозг – носитель хохма, мудрости. А вот сердце – оно носитель эмоций. Так вот, когда даже сердце, оно вдруг проникается мудростью в том плане, что оно хочет сделать, протянуть руку к небесам, вот тогда это начало благополучия всего человечества. Не протянуть руку и утянуть к себе, поскольку человек конечен, все, что он утягивает, он с собой не возьмет. А вот когда он протягивает руку к Творцу, вот тогда и происходит настоящее соединение. Что же они приносят? Все, что я вам до этого прочитал, оно носит, помимо особых функций материальных, конечно, глубокое символическое значение. Это предмет, который изучается мудрецами Торы на разных уровнях. Этих уровней несколько. Почему изучается? Потому что все, что здесь предписано Моше Рабейну, а впоследствии тщательно будет изучаться Давидом Амелах, царем Давидом, отцом царя Шлома, Соломоном, и самим Шлома, целое поколение за поколением величайших мудрецов и пророков, а институт пророчества Навиют – это один из тех институтов, который связан непосредственно только с еврейским народом, потому что пророки могут быть только евреями и происходить из евреев. Так вот, они получали, тщательно изучали, как делать, в каких пропорциях, из каких материалов, поскольку понимали, что конструкция и этого самого мешкана передвижного, сейчас объясню, почему передвижного в начале храма, или мешкана Моше Рабейну, и Бейт-Амикдаш, который построил царь Шлома, это как раз конструкция, которая в символических материальных формах вскрывает структуру божественных миров. И работа с этими материальными объектами, она как раз и устанавливает эту связь с нижних с верхними, с которыми мы начали наш сегодняшний разговор. Так вот, что дальше говорит Творец? Он говорит: сделай все в соответствии с тем образом шатра и теми образами предмета в нем, которые я показываю тебе, также пусть все делают в будущем. Мидраш это устная Тора, которая приходит к нам параллельно с писанной, говорит, что Моше Рабейну были показаны огненные прообразы тех предметов, которые делались. Что делает впоследствии, я уже сейчас связываю мешкан с Бейт-Амикдаш, с домом, который построил царь Шлома в точно выверенном месте. Это место было на горе, которая сейчас называется Ар-А-Цион, а евреи называются сионистами или ционистами. И это тоже имеет несколько коннотаций. Тот, кто жил в советское время и слушал разные по радио антисионистские, да, помните, образования были такие, государство было еще то. Вот, это место, которое Давид тщательно выбирал, он купил это место у представителя племени Ювуси за деньги. Так оно было построено, что оно не принадлежало к территории никакого колена, принадлежало всем коленам. И это место, в котором сходятся несколько очень важных для человечества точек. Эта гора называется горой Мория. И тогда это то место, где Авраам положил на жертвенник Ицхака. Это гора, где Нох приносил свои жертвы после потопа. А опять же, устная Тора говорит, что жертвы приносил не сам Нох, а его сын Шем, поскольку Нох был немножко покалечен. Он там забыл подкормить льва в ковчеге, тот ему бедро повредил. Вот. А Коэн должен быть совершенным, идеальным, поэтому с травмой Нох не мог тогда приносить жертвы, приносил его сын Сим, Шем. И это то место, из которого был взят прах Афар земной для конструкции головы Адама Аришон, того самого первого Адама, который является родоначальником человечества и мира. Кроме того, это место, в котором есть такой камень, называется Эвен-Аштия, камень, от которого по традиции нашей произошло создание материального мира. Или, говоря грубо, пуп мира, пуп земли. Прямо на этом Эвен-Аштия во времена Шлома была построена та часть храма, которая называется Кадош-Кадошим, Святая Святых. Сейчас немножко расскажу об устройстве храма. Извините, но понятное дело, что мы с вами не сможем пройти огромную часть книги царей, Малахим, книга Малахим, которая написана несколькими пророками, где описывается в деталях все, что делал Шлома для этого храма. Но некоторые части, они, конечно, совпадают буквально с тем, что делал Моше Рабейну для своего мешкана. И те предметы, которые делал царь Шлома, они дополняли сохранившиеся предметы от Моше Рабейну. Ну, перечислю вам основные предметы, которые были. Прежде всего, это Арон а-Кодеш. Арон а-Кодеш, так называемый святой ковчег. Это был ящик, состоящий из трех ящичков. Золотой. Внутри него был деревянный из дерева шитим. Дерево шитим – это либо разновидность кедра, либо разновидность акации древовидной. И следующий, третий ящичек, который закрывал вот этот деревянный, тоже был золотой. Такой тройной ящик. В нем хранились скрижали, лухот, которые Моше Рабейну получил от Всевышнего и разбил их, когда увидел, что евреи сделали золотого тельца, а там было написано: не делай изображения и не поклоняйся. Если бы он принес евреям эти скрижали в тот момент, то они подлежали бы суду за нарушение этой заповеди. Он разбил эти скрижали, как бы разорвав договор, не состоялся. Потом он сам вручную вырубал эти скрижали из специального драгоценного камня по имени сапфир, а может даже это был не сапфир, а еще более крепкий камень. И Всевышний уже те буковки, которые улетели с первых скрижалей, посадил на эти вторые. И вот эти две пары скрижалей были в этом ящичке. И дальше расходится мнение, что там был. Был ли свиток Торы, написанный рукой Моше Рабейну, стоял ли там такой кувшин с маном, которым питались евреи, и так далее, и так далее. Но факт тот, что сам этот Арон Акодеш, он находился в той части Мишкана, которая называлась Святая Святых, Кадош Кадошим. И имел право туда со временем заходить только один человек, первосвященник. Вначале это был Арон, родной брат Моше Рабейну, а потом это были его прямые потомки. Один из его прямых потомков, Коэн Агадоль, первосвященник, один раз в год в Йом-Кипур заходил два раза в Святая Святых. Заходил с воскурениями, с молитвой, потом заходил и забирал эти воскурения. Никто другой не имел права войти в этот маленькую комнатку. Два сына Аарона вошли туда и были испепелены огнем сверху. Так вот, в этом самом Арон Акодеше было размеров 2,5 локтя длины, а я, помните, говорил, сколько локоток стоит? 1,5 локтя ширины и 1,5 локтя высоты. Да. Скрижали у нас, по мнению наших мудрецов, были гораздо большего размера. Мало того, когда этот Арон Акодеш, этот ящик, стоял в Святая Святых, размеры Святая Святых были 10 локтей. Так вот, от одной стенки Арон Акодеша до другой стенки Арон Акодеша было по 5 локтей. То есть он стоял. Он содержал в себе вот эти камни, и он не занимал места. Точно так же и было в храме Бейт-Амикдаш, который построил царь Шломо. Только царь Шломо по знанию и по советам, которые он получал от своих пророков, он увеличил это святилище. Оно было намного больше. И он сделал особых существ, которые называются крувим на иврите, а по-русски называются херувимы. И они были вычеканены на стенке этого самого, на крышке этого самого Арон Акодеша. А царь Шломо сделал их деревянными, а под них впоследствии внес тот Арон Акодеш, который сделал по приказу Моше Рабейну такой юный гений по имени Бецалель, 13-летний юноша, который все эти работы делал. Значит, вот одним из центральных предметов, который стоял в Мигдаше, это и в шатре Моше Рабейну, это был как раз Арон Акодеш и его крышка, которая называется Капара, на которой цельным куском были вычеканены вот эти самые крувим, похожие на подростков с головой юноши, с головой девушки, женщин, девочки, говорит нам устная традиция, и с огромными крыльями, распростёрными над этой крышкой. Моше Рабейну получал откровение, входя в Кадош Кадашим, а впоследствии, когда царь Шломо построил храм, и прямо об этом говорит нам книга Малахим, ее первая часть, 8 глава, дымом, каким-то очень особым дымом наполнилась святая святых и прилегающая комната до такой степени, что там не могли находиться коаним, они вынуждены были выйти наружу. Это было явное свидетельство того, что Всевышний принимает дар евреев и раскрывает себя в этом самом конкретном месте. Что касается природы этих самых крувим и почему они там были сделаны, это те вопросы, которые связаны и с тайной сотворения мира, и с тайной исправления человечества. Потому что мы знаем, что Тора пишет, что после изгнания Адама и Хавы Всевышний поставил на дороге, которая ведет к Эцхаим, к дереву жизни, поставил крув с вращающимися мечами для охранения этой самой дороги. И фраза эта толкуется двояким образом: для охранения дороги к дереву жизни, для охранения, чтобы злодеи не могли подойти к этому дереву, поесть от него и жить вечно, и для охранения для праведников, чтобы сохранить эту дорогу для праведников, чтобы они могли дойти до Ган-Эдена и ответить от этого самого дерева жизни. Значит, первая часть Мишкана, его сердце, а впоследствии сердце и Бейт-Амикдаша царя Шлома, это был Кадош Кадашим, вот это святая святых этого дома. Следующая рядом с ним комната называлась Хейхаль или Кадош, святая. Там тоже стояло три предмета. Это был маленький жертвенник, обитый золотом. Он был действительно маленький, около локтя по периметру. На нем возжигали благовония, состоящие из особой смеси, из 13 компонентов. Эти благовония как раз являлись тем тончайшим материальным фактором, который и соединял духовное и материальное. Кроме того, стоял шульхан, стол, на котором возлежали 12 хлебов, халы. Они назывались халы, часть халы. И менялись они каждую субботу, убирались одни, приносились новые. И стоял светильник, который называется минора или минора. Он состоял из семи светильников, которые нужно было зажигать ежедневно. Хотя говорит нам, опять же, устная традиция, что один из этих светильничков из семи, он горел всегда, томит, горел всегда. Для чего это было сделано? Кроме того, в храме Шлома мудрецы спотыкаются о описании окон, которые были в этом самом Хейхаль. Они были закрытые, прозрачные, написано там. И довольно сложно понять, как можно быть одновременно и закрытыми, и прозрачными. Возможно, там были какие-то уже стекла, которые закрывались какими-то решетками. Но самое серьезное толкование говорит о том, что окна были расширяющимися из внутри наружу, то есть вот такие. Почему? Потому что вот эта менора, которая горела в храме, она и давала свет, который распространялся по всему миру. Есть представление о необходимости этих вещей для всего человечества. Так, хлебы, халы, они давали благополучие и пропитание этому миру. Свет миноры трансформировал тот великий свет первого дня творения, который был скрыт и распространялся из храма по всему миру и для всех людей. И что касается вот этого маленького мизбех, жертвенника, мы сказали, что эти тончайшие воскурения, они соединяли природу материальную с природой духовной. Это одно из сотен тысяч толкований, которые приводят наши мудрецы для этих самых предметов. Кроме того, в храме Шлома был еще один специальный зальчик, небольшой улям. Это был такой вестибюль, грубо говоря, для коаним, которые входили в святая, а в святая святых, я вам говорил, имел право входить только один человек, только один раз в год, коэн а-гадоль. И он приносил короткую молитву, заносил благовоние за все человечество и благополучие еврейского народа в том числе. Он таким образом он пробуждал для мира качество хесед, качество милосердия, смягчая качество суда. Поэтому, когда мы говорим о сути вот этого храма, который был построен, который будет построен в Иерусалиме на том же самом месте, мудрецы говорят, если бы народы мира знали, какое он приносил для них благополучие, они бы окружили бы его рядами солдат, армий и берегли бы, как берегут зеницу своего ока. Но, к сожалению, пока до осознания человечеством этой необходимости еще в дело не дошло, поэтому в свое время этот храм был разрушен, как и разрушено было благополучие всего человечества. Кроме того, был двор, который был важен тем, что на нем стоял большой жертвенник, на который приносились жертвы из трех видов бегема, скота, сотрудничающего с человечеством. Это животные, которые отрыгивают жвачку, у которых раздвоены копыта. Это овцы, козы, коровы, быки. И кроме того, там стояли умывальники. У Моше Рабейну это был один умывальник, а у Шлома он сделал, сейчас боюсь ошибиться, по-моему, около 10 специальных умывальников. Еще он сделал такое огромное море из латуни, которое стояло на 12 быках и являлось такой цистерной для этих самых умывальников. Это что касается убранства храма. Что касается назначения жертв, а храм и Бейт-Мигдаш – это то место, где только и можно приносить жертвы. Все остальные места не запрещены для жертвоприношений. Что такое жертвы, мы не знаем. Есть несколько предположений. Ну, в частности, это связано с тем, что вы знаете, что человек, который грешил против другого человека, воровал или обманывал, он должен был принести жертву хатат, такую покаянную жертву. Точно так же жертвы приносились, если нарушались какие-то заповеди из 613. Приводилось животное, на него человек клал руки и произносил исповедь ведуй, в которой рассказывал, какие он совершил преступления. Это животное забирал коэн, шхитовал его, часть возносил на жертвенники, и таким образом жертвователь, он как бы себя клал на этот жертвенник, в этом и проявлялось его желание приблизиться к Творцу и сделать тшуву. Тшува – раскаяние, одно из таких важнейших понятий иудаизма. Опять же, наши мудрецы говорят, что вот это вот приношение жертв, оно было важнейшим элементом того, что если искупался этот ущерб, принесенный человеком с помощью материальных компенсаций, моральных компенсаций, то приношение жертвы стирало вот тот духовный след, который накладывался на судьбу этого человека. Вы знаете, что в еврейской традиции существует идея круговорота души, да, гильгуль. То есть мы ответственны не только за свою жизнь, но и за те будущие жизни, которые нам предстоит пережить. Сейчас у человечества нет такой возможности, поэтому у нас остается возможность только компенсации, возможность сдаки, тшувы, раскаяния и тфилы. Тфила – это молитва. Молитва к Творцу, молитва о прощении в данном случае. Во времена второго храма, а возможно и во времена первого храма царя Шлома, уже были какие-то места, где евреи собирались вместе вне храма, и постепенно формируется институт совместной молитвы. По сведениям, которые получили наши пророки, 10 евреев, мужчин от 13 лет, они олицетворяют собой все собрание еврейских душ. Называется это Кнессет Исраэль. Поэтому этому собранию душ дается очень много полномочий, связанных с просьбами об этом мире, с просьбами о душах, ушедших от нас, наших близких, с требованиями о скорейшем приходе Машиаха, Мессии и разных других функций, которые накладываются на всю общину Израиля. Для того, чтобы эти 10 мужчин могли исполнять эту функцию встречи с Творцом, появляется место, которое называется Бейт Акнесет, дом собраний, или по-гречески синагога. Синагога в нашей традиции называется малым храмом, малым Бейт Амикдашем, и она действительно отчасти несет, как я уже сказал, и функции храмовые. Поскольку у нас нет храма, у нас нет жертвоприношений, но у нас есть целый ряд специальных текстов и молитв, которые работают отчасти как духовные аналоги этих жертвоприношений. Кроме того, у нас есть требование постоянно находиться в пространстве Торы. А Тора, она реализуется в виде написанных чернилами по особо выделанному пергамену, который называется кляв на иврите. Это кожа кошерного животного, на которой растительными чернилами пишется текст Торы, точнейшим образом воспроизводящий тот текст, который в свое время записал Моше Рабейну своей рукой. Задача для Соферстама – это точнейшим образом перенести текст Торы. И вот такие свитки Торы у нас хранятся в месте, которое называется Арон Акодеш. Помните, я говорил про первый Аарона Кодеш, который обладал удивительными свойствами соединять в одной точке духовное и материальное, как ответ на его эту способность, одну из способностей хранить Тору, у нас появляется Аарон Акодыш. Это буквально то, что находится вот сейчас за моей спиной. А мало того, у нас есть сведения, что вот эта святая святых, где находился Аарон Акодыш, она была отделена от Кадош специальным занавесем, парохет, на котором были вытканы изображение вот этих самых крувим. Так вот, в нашей традиции, в данном случае мы с вами находимся в синагоге, которая построена по соединению нескольких традиций. У нас есть две основные традиции. Это традиция ашкеназских синагог и традиция сефардских. Это две большие группы евреев. Кроме того, существует несколько других групп, более мелких. Это горские евреи, это итальянские евреи, грузинские евреи. Вот у нас рядом прекрасная малая тоже синагога грузинских евреев. Очень интересно сделано. Так вот, в принципе, нету канона для синагоги. Не существует канона, поскольку еврей может молиться и в поле. Или в чистом помещении, где просто можно не бояться, что твоя молитва будет прервана. Но, тем не менее, вот в нашей традиции, поскольку у нас эта синагога была изначально построена как синагога для хасидов Хабата, это одна из групп евреев ашкеназского происхождения, это, так сказать, европейские евреи, но взявшие на себя некоторые элементы служения, пришедшие от каббалистов Цфата XVII века, поэтому тут соединяется и ашкеназская, и сефардская каббалистическая традиция, поэтому у нас бима, вот это вот место, за которым я сижу, оно должно находиться посередине, чуть туда отдаляться. Символически, ну, я сказал, что технически Аарон Кодеш – это место, где хранятся Торы, свитки Торы. Если вы придете в понедельник, четверг и субботу, в будни к 9, в субботу к 10, то вы увидите, как часть утренней службы связана с тем, как открывается Аарон Кодеш, достаются эти свитки Торы, переносятся на биму. Бима, бама, поддержка, возвышение. И читается текст Торы, который связан с недельной главой. Что такое недельная глава, вы уже тоже знаете, скоро узнаете. Да? То есть у нас вся Тора разделена на главы. Каждую неделю мы читаем определенную главу. У нас есть календарь специальный. Вот здесь вот на ресепшн, кто еще не успел взять. И там каждая суббота идет по названию каждой главы Торы. Так вот, по понедельник, четверг и субботу мы прочитываем по части этой недельной главы по свитку в присутствии 10, как минимум, евреев, а в субботу вся Тора прочитывается. Так вот, есть удивительная функция у этих самых 10 евреев, помимо того, что они исполняют заповедь находиться в пространстве Торы. Они представляют собой то, что называется Кнессет Исраэль. Кнессет Исраэль в еврейском понятии – это все собрание еврейских душ. То есть эти 10, они являются шалеахами. Есть очень важный институт, который называется институт шлихут, посланничество. До какой степени? До такой степени, что человек может послать под хупу, под свадебный балдахин своего представителя, и он будет обручаться с невестой от имени пославшего. Да? Вот такая важнейшая функция у этого самого шалеха посланца. Так вот, эти 10 посланцев, которые собираются здесь, в синагоге, они посланцы всех душ еврейского народа. То есть, что происходит в момент служения в синагоге? Происходит соединение. Прошлое, оно не прошло, а будущее, оно уже наступило. И вот это вот соединение здесь и сейчас происходит в синагоге. Символически это выстраивается по оси. Входящий попадает через бома, через бима, через возвышение, попадает в то место, которое связано с идеей Шхина. Помните, я вам говорил про столб, который стоял от неба до земли. А дальше это вот этот Арон ха-Кодеш, который искупает и который хранит Тору и те скрижали, которые спрятаны до времени под этой самой горой, гора Байт, горой Цион. И по вертикали поднимает нас, видите, там две скрижали, да? Поднимает нас к горе Синай, где была евреям дарована Тора, где они впервые сказали на Асева Нишма и получили короны бессмертия. А дальше выше они поднимаются уже к тем мирам, которые связаны с присутствием, максимальным раскрытием Творца, и который в идеале должен соединиться с нашей материальной жизнью. Вот вкратце то, что я попытался вам про это рассказать. Спасибо. Наверное, вопросы задавать лучше громко. Клипот. Нет, клипа – это иврит. Клипа, скорлупа, кожура. То, что отделяет. Это значит, что в этом мире скрыты процессы, которые раскрывают взаимосвязь и целесообразность того, что приходит. Нам кажется, что мир хаотичен, случайен. На самом деле здесь все выстроено по приказу Творца, которого здесь нет для нашего взгляда, для нашего. Он прячет себя. Для чего? Для того, чтобы раскрылась ваша свобода воли, чтобы сознательно начали выступать.
Скажите, пожалуйста, почему еврей может молиться в мечети?
В необходимом случае в мечети он может молиться, потому что там нету спорных изображений.
Да.
Мы считаем, что если для народов мира приемлемо вот то, что называется разными изображениями, то евреи, они должны без этого. Вот так я скажу политкорректно.
А мусульмане могут в синагоге молиться?
Безусловно. Они могут молиться, и они кушают наше шхитованное мясо, кожаное.
А скажите, вы сказали про галушки, просто плохо слышно.
Про галушки?
Да, какая мысль была про галушки? И то, что люди...
Про галушки я что-то не говорил.
Клёцки,
да. Я сказал. Это важно. Да, это две большие разницы.
Да, извините,
галюшки.
Да,
конечно.
Я сказал, что в принципе, если мы с вами были бы все физиками и химиками, то мы бы поняли, что Земля должна утонуть, потому что воды и то, что называется магмы, гораздо больше, чем суши. А клёцки в супе, они тонут.
Да.
А земля почему-то нет.
Да, то есть, а мы и есть вот этот песок, да, люди песок.
Мы, часть из нас есть этот песок.
Да,
если мы с вами стремимся к монотеизму, а не поклоняемся разным богам и начальникам, то мы песок.
А почему у вас такое сравнение именно с Клёцкой?
У меня с Клёцкой, потому что я не завтракал, не обедал.
Да? Интересно, а вы можете, например, сравнить Творца, ну, извините, конечно, с хлебом, ну или с каким продуктом?
А, с хлебом и с вином, что ли?
Ну,
нет, Творца быть, не могу, поскольку любая попытка его представить в виде чего-то, она просто не имеет никакого смысла. И мы можем представить себе какие-то раскрытия его через действие, которое на нас оказывает, и через символическое действие того, что мы называем Тора. Тора, Нора. Тора – это то, что он нам спустил, да, сконцентрировав свою мудрость в виде каких-то очень понятных для нас вещей. Mm-hmm. Тогда она для нас хлеб. Mm-hmm. Это то, что мы едим каждый день и нам необходимо. И тогда она для нас вино. Вино – это то, что содержит тайны Торы. Тайны Торы – это то, что находится на уровнях Каббала, сот, и то, что приходит через наших мудрецов, непосредственно пророков. Вот тогда я сравниваю. Могу с водой сравнить?
Творца с водой?
Не Творца, а Тора.
А Тора?
Творца, я вам сказал, я ни с кем не сравниваю.
Невозможно, да, как бы интересно. А вот сама Тора – это как просто слово получается?
Сама Тора – от слова «нара» – обучение, научение. Она написана в легкой форме, чтобы ее мог ребеночек учить. А содержит знания о мире, которые постепенно раскрываются для человека. Содержит 613 законов. Все наши законы мы берем из этой книжечки.
Ну, я тут слышала, что для женщины всего 3 закона. То есть мужчина должен...
Много... Бросьте камень в того, кто вам это сказал.
Да?
Для женщин 613 законов.
А есть тоже? Вавилонская и Иерусалимская Тора, разница есть?
Нет, это не Тора, это вы путаете с Талмудом.
Сталмуд.
Талмуд – это аналог устных